прочитал нам в одном из своих посланий. Давайте откроем первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Предупреждал об одном страшном животном. 1 послание апостола Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Кто-нибудь из вас знает, как охотятся львы? Слышал, как они выходят на охоту и какими принципами они руководствуют? Это очень важно понимать, чтобы видеть ловушки, которые нам расставляются в этом мире, чтобы предвидеть их, чтобы, услышав что-то новое, мы не спешили с выводами, но взвешивали, что за этим стоит. Я вам расскажу, как происходит эта охота. Значит, лев, он сам не охотится. То есть он не нападает так, не гоняется за добычей. Он идет, обходит стадо, в общем, и очень-очень громко рычит. И делает страшный вид, что это стадо уносится в совершенно другую сторону. Оно несется навстречу своей смерти. То есть с другой стороны в засаде сидят львицы, которые поджидают это стадо и которое мчится прямо им в руки. То есть лев делает только такой маневр, он пугает этих бедных животных, они видят видимого противника, злого, который может их лишить жизни, и убегают в совершенно противоположную от него сторону, и бегут они по направлению к тем, кто их ждет в засаде. Так вот, рыкающий лев, он и в наше время очень успешно рыкает для того, чтобы мы бежали навстречу своей смерти. Почему я привел этот пример? То есть сегодня наша тема будет о начертании зверя. Этот вопрос очень важно понимать. Важно понимать, что это такое начертание зверя, потому что это будет тем начертанием, которое отделит народ Божий от всех остальных людей. То есть печать Божия и начертание зверя, они присутствуют рядом в книге Откровения. И мне бы хотелось зачитать благословение, особое благословение, которое мы получим сегодня. Это первая глава книги Откровения, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Господь обещал нам блаженство, если будет читающий, если будут слушающие. То есть, я думаю, мы с вами сегодня подходим под эту категорию, и поэтому мы имеем особое Божье благословение. И хотелось бы, как мы просили, чтобы Дух Святой присутствовал вместе сегодня с нами и открыл нам истинное значение. То есть я не претендую на то, что я полностью открою смысл тех пророчеств, которые мы будем изучать, потому что они подобны океану, из которого можно черпать, и он никогда не закончится. То есть смысл Библии, смысл плана спасения, он будет разбираться, рассматриваться еще всю вечность. Поэтому мы затронем сегодня некоторые моменты, которые нам необходимо знать. Рыкающий лев приходит и рыкает, чтобы все его боялись и бежали в обратную сторону. Знаете, почему мне послужило поводом темы для этой беседы? Я недавно получил, значит, письмо, меня попросили посмотреть информацию одного сайта, где рассказывалось о приборе, о такой системе компьютерной, там чиповая система, которая будет вводиться под кожу каждому человеку, то есть чип в виде маленькой капсулы, который получает свой заряд от человеческого тепла, и в котором заложена определенная информация. То есть мы сейчас живем в мире компьютеризации, мы знаем, что вот, например, вот здесь лежит приборчик с маленьким чипом, на который можно записать очень много часов звука, то есть музыку, слова, вот эту проповедь. И нас уже не удивляет, что вполне возможно существуют чипы, в которых можно запихнуть всю там современную библиотеку. То есть так вот такого рода чипы уже произвели, они очень миниатюрные по своему, как говорится, размеру, и обычные иглы могут безболезненно вводиться под кожу и там оставаться, и посылать информацию, которая будет усиливаться через особые приемники, посылать ее в центр, где будет сообщаться местонахождение человека, а также эти чипы можно будет использовать для оплаты счетов, для оплаты, для как свидетельства удостоверения личности, то есть вся информация, которая будет в них заложена, она может просто любому полицейскому сразу рассказать, кто мы такие, что мы делаем, чем занимаемся, где мы находимся. То есть это все вполне стало реально, и знаете, эта информация была не только о чипах, она также, то есть в этих размышлениях также вспоминались 13 глава книги Откровения. Я хотел бы прочитать 16 и 17 стих. Здесь идет о звере, и написано: «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Значит, далее, после приведения этих стихов, говорилось, что вот оно, сбывается пророчество, скоро весь мир, всему миру будет наложено начертание. И вдобавок они добавляют, что ученые выяснили, что самое лучшее место, куда вводить эти чипы, это на голове, в районе там лба или где-то, или на правую руку. То есть, знаете, я скажу, это не пустая информация, она не высосана из пальца, она на конкретных примерных, с конкретными фотографиями, с конкретными названиями фирм. И, то есть, но, знаете, здесь есть одно но, которое не несет в себе библейского основания. И мы сегодня об этом будем размышлять, что же, чему учит Библия, что такое начертание зверя. Дальше еще подобная всему информация, то есть я ее уже раньше слышал, штрих-кодом. Вот мы когда в магазине покупаем, там шкала такая есть, которая просвечивается, и все нормально. Так вот, подобная информация, что подобные штрих-коды будут наноситься также людям, такими чернилами, как бы в виде наколки, на правую руку или на голову. То есть она будет... Ну, пока это все просто проекты. Мы не знаем, как это. Нет, и значит, и в результате этот штрих-код при каком-то рассмотрении имеет число 666. Ну, знаете, человеку свойственно добавлять к чему-то то, чего бы он хотел услышать. И в результате эти штрих-коды тоже несут в себе информацию 666. И чипы тоже несут эту информацию 666. Я не знаю, каким образом, но это все там связано. Я не буду вдаваться в подробности. Я хочу сказать, что многие люди приходят в страх, изучая такое. Знаете, первый фактор, почему это не может быть начертанием зверя? Потому что в основном вот деноминации, не адвентистские деноминации, очень глубоко изучают эти темы, они размышляют, у них есть целые проповеди, я их не слышал, не буду слушать, то, чтобы не тратить время, но, я скажу одно но, то есть эти люди, да, пришли к выводу, что это и есть то самое начертание из 13 главы книги Откровения. И знаете, вот по идее, если они это все знают, то они об этом не молчат, они об этом проповедуют в своих церквях, они об этом снимают фильмы, они выпускают книги на эту тему, и они готовы к тому, чтобы ни в коем случае под страхом смерти, то есть отказаться от этого. И вроде бы они не приняли начертание зверя, но приходит Христос, и они оказываются в числе тех, кто, кого он объявляет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Как это ни странно, но все к этому идет. Почему? Потому что может ли человек, нарушающий заповедь Божию, нарушающий заповеди Божии, быть верным Богом и взят в Царство Небес? Нет. Может ли человек, отвергающий свет для своего спасения, быть спасен? Нет. Доверит ли Бог нести людям, которые нарушают Его заповеди, нести людям свет и нести людям предостерегающую весть третьего ангела, которые даже не понимают, что это за весть и смысл этой вести? Нет. То есть тут мы приходим к такому заключению, что целые деноминации, услышав вот это рыканье льва, бегут в пасть вот этой своей смерти и даже не пытаются задуматься логически, а так ли это? Потому что Библия нам дает очень много откровений. Книга Откровения открывает нам смысл этой печати, она открывает нам смысл печати Божией. И история, и вот эти все исторические факты, и библейские пророчества, они помогают нам правильно понимать, что это за символы, что они обозначают. То есть, и давайте сначала рассмотрим, то есть это будет положено начертание на правую руку или на чело. То есть не написано на руку или на чело, написано на правую руку. И мне бы хотелось открыть Библию и посмотреть, что имеет в виду Писание под правой рукой. Вообще, где мы встречаем места о руке и челе, о руке и голове, так сказать, лице человека? Мы встречаем в Ветхом Завете определение. Давайте откроем сначала Второзаконие, 6 глава. 6 глава, это страница 196. И прочитаем с 5 по 9 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Имел ли в виду Моисей какой-то знак конкретный, когда писал эти строки? Нет, он имел в виду заповеди, о которых здесь говорится и повторяется. Мы можем дальше посмотреть в 11 главе, 18-20 стих, повторение просто тех же самых учений. То есть тут 19 стих, 11 глава, 19 стиха. 18-19. Итак, положите сии Второзаконие, 11 глава, 18-19 стих. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязку над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь. Тут однозначно мы понимаем, что речь идет о словах, об учении, о библейском учении, которое человек должен понимать головою, то есть голова имеется в виду наши мысли, наш разум и дела, чтобы исполнять это. И рука – это то, что мы исполняем, то, что мы исполняем в своей жизни. Но что же значит правая рука? Знаете, Библия тоже очень конкретно говорит, я некоторые места сейчас с вами зачитаю. Псалом 72, известный псалом. 72 псалом, сейчас скажу, страница 602. 23 стих. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Здесь мы уже читаем не просто о руке, а о правой руке. Дальше Исаия, давайте откроем также пророка Исаию, 41 глава, 13 стих. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Я думаю, не надо особых доказательств, чтобы понять, что здесь говорится не о нашей правой руке, как о физической части, о части тела, а тут говорится о наших праведных делах, которые мы делаем во славу Господа, о тех наших делах, которые находятся в основании в Библии, то есть это наша жизнь, это наше свидетельство, это наше общение с Богом называется правой рукой, то есть все то, что видимое, и то, что невидимое, называется нашим челом или головой, или по-другому как-то. То есть наши мысли, наше сердце, то есть наш разум, все это, когда подчинено Богу, оно называется челом. И вот в свете этих откровений можно еще больше прочитать, но я думаю, достаточно этих стихов, чтобы понять, что речь идет не о конкретной голове и руке, а идет о наших мыслях и о наших делах, которые будут свидетельствовать о нашей вере, о нашей принадлежности Богу. То есть и это начертание с верой, оно будет положено абсолютно всем, кто не получит печать Божию. Знаете, 15 глава книги Откровения, 2 стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Здесь речь идет о народе, который победил образ начертания. И то есть это значит, что этот народ будет, что не все так безнадежно, как может показаться при изучении 13 главы книги Откровения, особенно если мы читаем 7 стих, где написано: «И дано ему было вести войну со святыми и победить их». Знаете, но мы видим, что святые имеют особую победу, то есть они знают, что происходит в мире, вот эти события, которые происходят, вот эти предостережения, которые мы слышим от различных проповедников, которые Господь в определенной мере открывает хронологию тех событий, тех последовательностей, что происходит, кто стоит за всем этим. Мы понимаем, что очень близко. Мы не знаем, когда это случится, но мы знаем, что это может уже начаться в любое время. И мы представим себе, как перед реальностью в том виде, в котором мы сейчас есть, то есть с теми принципами, которые мы в себе утвердили. И вот начертание зверя будет положено всем тем, кто не принял, не утвердился в тех принципах, которые ему были открыты и которые он должен был утвердить в себе, как принципиальное послушание полученному свету. То есть, хочу быть ясным, печать Божия – это запечатление нашего характера, да, в небесных книгах, что мы уже не сможем ничего изменить, когда мы приняли решение оставаться верным до смерти, что уже мы не сможем ничего больше изменить, и Господь обязательно испытает нас в этом решении, как не будет нас убивать, но испытает нашу веру через возможности потерять жизнь или возможности лишиться чего-то для того, чтобы мы еще больше утвердились. И знаете, заявляя о своей вере, мы утверждаемся в ней, свидетельствуя о своей вере, о своем опыте с Богом, мы утверждаемся в нем, и это необходимо делать постоянно. Необходимо делиться тем светом, который мы имеем, потому что, первое, мы свидетельствуем людям, помогаем им понять истину, и второе, мы сами утверждаемся в этой истине. Как сегодня я говорю вам, для кого-то, может, будут это новые слова, для кого-то повторение, уже то, что знаешь. Я говорю вам, пытаюсь утвердить вас в этих истинах, и сам я утверждаюсь, потому что это истина. И когда придет время, и когда будет послан особый ангел, чтобы положить людям печать Божию, то он пройдет и положит ее на чела всех, на головы всех, кто был верным Богу. Обратите внимание, что печать Божия ставится только на чело. Она не ставится на правую руку. То есть дела праведников, они соответствуют их вере, они соответствуют их пониманию. Но печать зверя ставится или на руку, или на чело. И вот я бы хотел сейчас вместе поразмышлять. Здесь стоит пять таких признаков, которые я заметил. Откровение вот о начертании зверя. Значит, с 15 стиха говорится: образ зверя, начертание зверя. Дальше мы читаем имя зверя, число имени его. То есть, поняли, о чем идет речь? Образ зверя, начертание зверя, имя зверя, число имени его. И еще существует вот пятый признак — поклонение зверя. Вообще, чтобы правильно понять, что это, мы откроем сегодня смысл этих начертаний, то есть, и чтобы понять, почему, с какой целью и кому будет положено это письмо, мы касаемся вселенской борьбы, которая называется борьба о поклонении, или как бы правильно выразить, поклонение. То есть поклонение Богу в духе и в истине, и поклонение Богу и поклонение сатане, оно имеет всегда противостояние. Почему? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 3 глава. Прочитаем, каким образом сатана пытался искушать Иисуса. Я не буду читать все искушения, но я прочитаю его с 8 стиха. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если поклонишься мне». То есть сатана не стал скрывать свою личность, он объявил себя тем, кем он являлся на самом деле. И он сказал: если поклонишься мне, все дам тебе. То есть он уже обманывал Христа, ему ничего не принадлежало в этом мире, он это все украл. Потому что Бог говорит: все мое, и золото, и серебро, и стада на тысячи стад на горах, все мое. То есть но сатана заявлял об этом как о чем-то своем, добытом. Но мы знаем, что мы живем в более благоприятное время, что сатана уже потерял и эту власть. Благодаря смерти Иисуса Христа он потерял свою полную, свою такую власть, как бы условную. И благодаря смерти Иисуса Христа он стал побежденным врагом, который потерпел поражение и может быть поражаем и в нашей жизни. Так вот, вопрос о поклонении будет занимать центральное место в последнее время, то есть вопрос о поклонении, и 13 глава говорит о поклонении, и весь третьего ангела, она тоже говорит о поклонении, и весь первого ангела говорит, кому мы должны поклоняться. То есть вопрос о поклонении будет занимать центральное место в этом вселенском споре, и мы все будем втянуты в этот спор, и мы должны будем отстаивать истину согласно своих вероубеждений и даже не бояться потерять жизнь, если придется, для того, чтобы остаться верными этой истине во всем. И вопрос о поклонении, он определяет, что, то есть, решая этот вопрос, мы можем понять, чему будет кланяться народ Божий, и как, и в какое время, и чему будет кланяться этот мир. Сатана очень успешно использует это искушение. Почему оно было искушением? Потому что Иисус имел возможность пасть, имел возможность принять предложение сатаны, пойти на уступку, поклониться ему. То есть он был на самом деле искушаем, и причем очень сильно, и настолько сильно, что никому из нас, может, не придется понять все силы того искушения, которое испытывал в пустыне Христос, когда его плоть была ослаблена 40-дневным постом, когда он изнемогал, и сатана, найдя его в таком виде, предложил ему на самом деле сильное искушение. Мы видим, как это искушение, оно царствует в нашем мире, то есть оно, как оно называется по-другому? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть блага этого мира предлагается в обмен на свою вечную жизнь. И многие люди заявляют: прощай вечность, прощай бессмертие, я выбираю этот мир. Они сделали этот выбор, и это начертание зверя, оно положено им в виде их выбора. То есть они уже сейчас приняли, многие из людей уже сейчас приняли этот мир, и они закрыты для благодати. То есть любому человеку так или иначе Господь посылает свое свидетельство. Есть очень много людей, которые уже приняли, сделали свой выбор, то есть и можно даже заявить, для них время благодати закрыто. То есть Дух Святой, если обращается к человеку, он делает это несколько раз, в конце концов, если человек ожесточает свое сердце, он оставляет его навсегда. Это страшное свидетельство, но Христос сказал, что улана Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. И когда Дух Божий призывает кого-то, то Он делает это с определенной целью, и когда люди не слушаются, они получают то, чего они выбрали. И Бог уважает их выбор, Он не может никому дать силу Святого Духа для того, чтобы люди спаслись. Это было бы нарушением воли человека. Если человек избрал смерть, он имеет на это полное право, и Бог считается с его выбором. Так же, как и мы. Если мы выбираем жизнь с Иисусом Христом, сатана считается с нашим выбором. Он не может повлиять на наш выбор, он может предложить нам что-то свое, другое, в виде искушения, но заставить нас поклониться Его, заставить нас служить Ему, Он не может. И мы это должны помнить. Так вот, Слово Божие выбирает. И давайте теперь детально рассмотрим, то есть, начертание зверя. Что такое начертание зверя? Начертание зверя, о котором говорится на правую или на чело, то есть это принятие, если так выразиться языком, это принятие одинаковых со зверем решением. То есть это соглашение с той системой зверя. То есть хочу немножко поправить для тех, кто не понимает, о чем идет речь, хочу сказать, кто является зверем, чтобы понимать. То есть да, потому что я вот вижу, сидит сестра, для которой, то есть, да, нам стоит это изучать, потому что незнание этого вопроса готовит человека к принятию начертаний зверя. И многие христианские, да, нет, это библейское заключение, незнание, что такое печать Божья. То есть человек не получит ее случайно, он должен понимать, что это такое, должен сделать выбор в пользу Бога, в пользу того света, который ему откроется, и тогда он будет запечатлен в своих принципах. Он не может бороться за то, чего он не понимает. Потому что придет обычный, так сказать, интеллектуальный проповедник и убедит его на основании Библии, что он заблуждается, и он, не имея основания своей веры, своего как учения, он примет то, что ему предлагается с Библией в руках. Поэтому знание этого вопроса обязательно, потому что не знающий, что такое начертание зверя, что такое печать Бога, примет начертание зверя. Она не будет даваться по наследству, она не будет даваться автоматически по принадлежности к какой-то группе, она будет даваться по тем принципам, которые, в которых человек утвержден. Это очень важно знать и понимать. Так вот, начертание зверя – это соглашение с зверем, принятие, то есть соглашение с его политической системой, что такое зверь. Изучая, я не буду сейчас вдаваться в подробности, я кратко скажу, зверь — это система, мировая система, то есть ее можно как объявить одним таким словом — Вавилон, то есть это религия, смешанная с мирскими вот этими силами, то есть. И этой системе отвечает очень одна деноминация папства, которая называется, то есть учение этой церкви, оно готовит людей к тому, чтобы они, основываясь на всех заблуждениях церкви, приняли начертание зверя и были согласны во всем, что эта система предлагает миру, что она делает, и чтобы они поддерживали эту систему, потому что без народа, без своих последователей она не будет иметь силы, как, но она имеет много последователей, миллиарды последователей, приобретает все больше и больше. Почему? Потому что она не требует от них жертвы, вот этой духовной жертвы, она не требует от них полного посвящения Богу, она не требует от них принципиальных действий и потери своей жизни для того, чтобы, да, отстаивать те принципы. То есть она предлагает то, что удовлетворяет похоть плоти, похоть зачей и гордость житейскую. Это достаточно убедиться, то есть, но я скажу, влияние этой системы, оно колоссальное. То есть она не является в пропагандировании каких-то вот особых доктрин этой церкви, нет. Она является в том, что она предлагает миру свой образ жизни, свое видение. И причем на том языке, который мир может понимать. Если это пение, то есть если это пение, то оно настолько, если это даже церковное пение, но, то оно настолько завораживающее, что оно нравится и мирским людям, с испорченными вкусами, с испорченными слухами. То есть сатана в свое время возглавлял хор небесных ангелов, и он знает, каким образом музыка может влиять на сознание человека. Это может быть рок, это может быть джаз, это может быть классика, это может быть все что угодно, но только чтобы люди попались. Это могут быть псалмы Сиона. Как это ни странно, мы когда были в Мюнхене, когда папа приезжал туда со своим визитом, и мы приехали противостоять. То есть я был очень удивлен, когда услышал там псалмы Сиона пели. Вот этот первый псалом из русских сборников. То есть, не, папа не пел, пели все присутствующие. И плюс еще другие, то есть знакомые мне, которые мы тоже исполняем, я был очень удивлен. То есть сатана может взять любую нашу песню и предложить ее людям не с целью прославить Богу, с целью привязать людей к себе через вот это. И знаете, вот эта видимая сторона влияния, она очень сильна, понимаете, вот как если там и делается какое-то мероприятие, оно делается на самом высшем уровне, то есть начиная от продумано все, чтобы людям было удобно, чтобы им было комфортно, чтобы им было чего попить, чего поесть, чтобы им было где посидеть, чтобы им было, в общем, справить свои нужды, чтобы было им приятно глазам, чтобы это все впечатляло, и даже если дождик пойдет, там всем накидки раздавать, все было продумано. И знаете, это ловит людей в своих сети, то есть и заявление, что все католики, которые приедут для того, чтобы поклониться, поприсутствовать, они получат полное прощение грехов, а протестанты на 50%. То есть это, да, это, ну, для них тоже имелась часть благодати. Знаете, вот эти заявления, они очень многих ловят в свои сети, они, придя туда из любопытства и не услышав ничего противоречащего, и папа, знаете, он говорил проповедь, библейскую проповедь, он не проповедовал там свои там какие-то вот принципы или что-то. Молитва, если, то это обращение к Иисусу Христу, это прошение, вот как наша молитва, может даже красивее и лучше. Вы понимаете, это все насмешка, то есть, об этом мы потом, то есть искреннее заблуждение, оно не спасает. То есть оно может иметь влияние только на суде, когда человек предстанет перед судом, и когда все его дела откроются, и поймут, что он просто жил во тьме и не понимал, что делает. И с него не будут спрашивать, как с тех, кто сознательно пошел и сознательно нарушал и учил этому других. Те, кто сознательно жил против полученного света, с них не будет спрашиваться, потому что они жили согласно тому, что имели, согласно тому, что понимали. Так вот, влияние этой системы, оно колоссальное. То есть я могу, вот я как был не с целью поклониться, мы с другой целью приезжали, но я скажу, невозможно описать вот сейчас здесь, что происходит там. Вот, знаете, там вот как присутствие вот этой неведомой силы, которая околдовывает всех присутствующих. И люди, они готовы радоваться, плакать. Они любят этого человека, они любят эту церковь, они готовы за нее даже, может, в этот момент и умереть. То есть, и я скажу, что вот это пение, оно тоже способствует тому, чтобы располагать человека, просто не быть противником. И вот меня удивляет в этой системе их постоянство. То есть вот их... Нет. То есть удивляет их постоянство, которое то есть если они чего-то принципиально придерживаются, то они от этого не отходят. То есть если они выразили какую-то доктрину как доктрину, они от нее уже не отказываются. То есть и еще удивляет то, что в последнее время влияние этого мира, оно распространяется абсолютно во всех, влияние этой системы распространяется абсолютно во всех церквях, без исключения. И что нам необходимо делать, противостоять. Это я вкратце затронул, кто такой зверь. Так вот, принятие, начертание зверя, это соглашение с решением этого зверя. И я скажу, там люди не глупые, они способны убедить любого на основании Библии в том, что они правы. Они любое заблуждение, открывая библейские стихи, говорят, мы поступаем так, потому что здесь так написано. Берут отдельный стих и предлагают людям, если вы... Я вот посмотрел, что такое Святая Инквизиция. Знаете, я был очень удивлен, как они написали, что это оказывается чуть ли не божественная миссия в этом мире, которая способствовала обращению мира ко Христу, то есть, и это все написано в таком смягчающем стиле, что не посмотришь, то есть там рассматриваешь, что церковь она рассматривала, и если человек отказывался принимать, в общем, советы церкви или при свидетелях, там он считался невиновным, то единственное, что объявлялось этому человеку отлучение от церкви, передавалось его дело в мир, а мир уже решал, как с ним поступать. Но мы знаем, что все было совершенно по-другому. Это я смотрел, если кому интересно, Википедия, есть такая энциклопедия, и там Святая Инквизиция на русском языке можно прочитать. То есть удивительные вещи, и это имеет свое влияние, что люди, они соглашаются, все-таки они были правы, еретиков там, да ведьм, тем более их надо было уничтожать, ну пусть не так гуманно, как сейчас, но они делали свой вред. И это имеет свое влияние, когда читаешь о папе, он носит титул «Викариус Сына Божьего». Не-не, я читаю, как вот написано в этой же энциклопедии, «Викариус Иисуса», не, «Викариус Христа». И дальше переводится «Викариус Наместник». То есть, и знаете, вот этот титул «Наместник Сына Божьего», мы знаем, как он переводится, если латинские буквы сосчитать, получится число 666. Это дает нам ответ на то, что означает из себя число имени его, о котором мы прочитали в Откровении. Значит, мы уже дали два определения. Начертание зверя, число имени его. Остается имя зверя. Что такое имя зверя? То есть есть люди, которые не стесняясь заявляют о своей принадлежности сатане. Они так и называются сатанисты. Есть люди, которые не стесняясь вступают в такие организации, где у них в логотипах вот этих в их символике находятся эти цифры, они поклоняются сатане. Это как общеземные масонские организации, то есть тайные общества, которые поклоняются Люциферу, и это у них закрытая форма поклонения, но они этим занимаются, они это делают, и они этого не стесняются, они знают, кому они служат, ну, живут согласно своему выбору. То есть, есть также люди, которые просто заявляют, я католик, и больше он ничего не знает. Его спрашиваешь, сколько раз он открывал Библию, он говорит, я ее вообще не открывал. Или очень-очень редко, или... То есть есть такое. Вот это и дает определение имя зверя, то есть принадлежность той системе, которая идет против Бога. Пусть это неосознанно, пусть это по рождению, пусть это по факту какой-то... наследственности, знаете, когда ребенка крестили, ему всю жизнь говорят, ты католик или ты евангелист, там, Евангелие, что он вырастает, он всем говорит, я католик, он даже не понимает, что это такое. Как я в свое время был православный, впрочем, я всем заявлял, я православный, у меня даже крестик есть, меня крестили, но я в этой церкви, может, сознательно в 20 лет пришел, и то пришел, чтобы купить там Новый Завет, который мне потом и сыграл такую удивительную, так сказать, поменял мою судьбу, поменял мою жизнь. И знаете, вот это имя зверя, оно будет также играть большую роль, чтобы получить начертание зверя. И мы еще подошли к образу зверя. То есть вот эти определения, которыми будет человек запечатлен. Образ зверя. То есть, если это выразится, это форма отступившего протестантизма, чтобы выразиться понятно, это форма отступившего протестантизма, которая будет поддерживать, то есть на основе своих учений будет поддерживать учение Вавилона, скажем, которое через смешение своих принципов и других принципов, то есть тоже будет поддерживать, то есть это своего рода форма такая, которая будет иметь особое влияние, оно будет противостоять этой церкви, этому движению, но оно будет вместе с ним. То есть оно никогда не станет, как бы вот мы заодно, то есть всегда будет какая-то такая граница, как бы видимая, что вот мы протестанты, мы против, потому что само имя, оно уже говорит, они должны быть в чем-то против. Так вот, вот это, и под эту категорию подходят очень многие церкви, в том числе и те, кто имел больше, церковь, которая имела больше свет, но которая не противостояла тем лживым учениям, которые проникали в ее ряды. Вот, к примеру, мы знаем, что католическая церковь, она не была основана как католическая вот в такой-то день, в такой-то час. Если взять историю католической церкви, она начинается от апостола Петра. Это был первый папа, и все вот эти ученики, последователи Христа, которые отдавали свои жизни, они были папами в истории католической церкви. То есть все вот эти старшие епископы, которые один через другого сменяли друг друга, они все записаны, то есть мы можем узнать их имена, сроки их правления, с какого по какого, это все, то есть сейчас 263-й папа, вот этот Бенедикт XVI, то есть и мы не можем назвать, в какой именно день, число или год там эта церковь стала католической. Мы не можем назвать, какой день первоапостольская церковь отступила и стала католической церковью. Мы не можем сказать, как это произошло. Почему? Потому что процесс отступления, он всегда проходил постепенно, как он и проходит сейчас. Если мы взглянем на ту церковь, которую организовал Мартин Лютер, это было движение, колоссальное движение, которое потрясло весь мир, благодаря которому люди познали истину, они сделали выбор в пользу Христа, они стали христианами, они были гонимы за это, им приходилось оставлять свои дома, бежать в другие страны, чтобы только оставаться верными Господу. Это было колоссальное движение, оно было чистым в своем начале. Что мы видим сейчас? Мы видим то, что, в принципе, вот этот процесс, мы не можем сказать, когда именно этот процесс, когда эта церковь стала отступившей. Там сохраняются до сих пор какие-то принципы, какие-то правильные вещи, но мы с печалью в голосе можем сказать, что эта церковь не соответствует библейским нормам. И если ее взвешивать все эти Библии, то есть, ну, хотя бы их изменение заповедей, оно уже свидетельствует против нее. Тоже можно сказать про любую, абсолютно про любую христианскую деноминацию, что если заблуждение, антибиблейские заблуждения, если дух мира смешивается, принимается церковь, принимается эта организация, если вот эти учения, разлагающие мораль, разлагающие жизненные принципы, если они вносятся в церковь и им не противостоять, то происходит разложение этой церкви, она в конце концов становится неспособной сопротивляться большему потоку зла, и в конце концов Дух Святой отнимается от тех людей, которые не хотят чего-то менять в своей жизни, не хотят быть водимы наставлением, быть водимы тем светом, который им посылается по великой милости. Бог посылает нам свет всевозможных реформ не для того, чтобы ограничить нас, не для того, чтобы сделать нас несчастными, но для того, чтобы мы увидели всю святость Его учение, чтобы мы увидели, что Он отделяет нас от этого мира во всем. То есть, чтобы мы были счастливы, исполняя Его требования, потому что это несет в себе не только цель, что так надо жить, потому что так хорошо. Так надо жить, потому что это несет в себе благословение, это несет в себе счастье. И вот эти принципы, вот этот свет Божий, который нам Господь по своей милости открывает в нашей жизни, которые мы принимаем и которые мы хотим использовать, несмотря ни на что, и даже лишиться жизни, если кто-то потребует от нас, к примеру, нарушение субботы, да, а этот вопрос встанет, мы о нем сейчас поговорим. То есть, когда эти принципы встанут жизненными принципами, то есть, и мы согласимся быстрее умереть, чем отступить от них, то это будет нашей печатью. Той самой печатью, которая запечатлеет наш характер, то, что, как говорится, как говорил Христос, не бойтесь убивающих телом, но бойтесь того, кто душу может погубить в гиене огненной. То есть бойтесь Бога, который может и ваше тело уничтожить, и вашу душу. Этот мир, он может доставить нам страдания, лишить нас всего, что у нас имеется, доставить нам физические страдания, но он никогда не разлучит нас с Богом, если мы хотим всегда оставаться с Ним. Но наши грехи, они разлучают нас с Богом. Почему так важно сейчас? Вот сегодня мы затронули перед этой проповедью вопрос о том, кто будет спасен, то есть вопрос о начертании, вопрос о... И вот мне бы хотелось добавить, что запечатление, конец времени благодати для многих людей, для многих адвентистов уже закончился. Не потому, что вот пришло время и сбылись какие-то пророчества, не потому, что вот там какие-то события свидетельствуют об этом, а потому что они очень долго отклоняли истины, очень долго противостояли тому свету, который посылался в их жизнь. И Господу не оставалось ничего просто сделать, как оставить их навсегда. Это очень серьезное заявление. Помните, когда Давид давал наставление своему, умирая сыну Соломону, он сказал, если я не ошибаюсь, это Давид, его слова такие были: «Ищи Господа и найдешь его, но если ты оставишь его, он оставит тебя навсегда». То есть это не что-то новое, то есть ищи Господа, пока он рядом, да, и найдешь его. Если, я не помню, где это, но это есть, это место, если есть желание, мы можем его найти конкретно. Он оставит тебя навсегда. То есть, если мы оставляем Бога, он уважает наш выбор, он уважает наше решение, и он запечатлевает наше решение в нашем сердце, поэтому так важно не сопротивляться тому свету. Я согласен, что под видом света могут прийти всевозможные лжеучения в нашу жизнь, которые поколеблят нашу веру и отвернут нас от веры. Но Дух Божий, он всегда будет с теми, кто принадлежит Христу, и он всегда откроет и покажет опасность того или иного учения, или покажет истинность того, что предлагается, то есть, потому что нам дана Библия, нам дан Святой Дух, который помогает нам правильно понимать все библейские истины в правильном свете, которые выстраивают их в одну конкретную линию и в одну последовательность, что все переходит одно из другого. Я был удивлен, когда я встречал людей из других стран, из других вообще народности, из других культур, и общаясь с этими людьми через переводчика или слушая их проповеди, слушая вот их свидетельства, я убеждался, что они имеют ту же веру, что и я, что они точно так же понимают многие библейские вопросы, как и я, что мы с ними отличаемся только, может, цветом кожи, языком, то есть и месторасположением, но в вопросах понимания библейских истин, вот этих тонких принципов, вот этих всевозможных реформ, мы едины. Почему? Потому что у нас один учитель. И вот это на самом деле удивляет. Удивляет, что Бог так чудесно объединяет своих детей, что мы, находясь, не зная друг друга, учимся у одного и того же учителя, и наши учения одинаковы. Поэтому так несложно определять духовный уровень человека. И потому что Дух Святой подсказывает, в чем нуждается человек, чем он живет, этот человек. Но при одном условии, если ты знаешь голос Святого Духа. И самое страшное предупреждение, которое дано нам, предупреждение третьего ангела, оно говорит, что кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в сере и огне перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым их мучения будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса. То есть это самое страшное предупреждение, которое прозвучит и в первое, второе и третье ангельские вести, сопровождая силой Святого Духа, они будут провозглашены по этой земле. Они уже имеют свое влияние, они имеют уже свою силу, но не ту, которую бы нам хотелось видеть сейчас. И знаете, в чем мы порой можем испытывать трудности или, так сказать, неудобства, то, что провозглашая эту весть, нам хочется, чтобы это все быстрее исполнилось. И люди, слушая нас, они готовы, они хотят быть готовыми к тем событиям, но события почему-то не наступают. Да, мы, зима сменяется весной, лето приносит свои плоды, ну где-то происходит там по местам катастрофы, все. И люди успокаиваются и объявляют нас смутьянами, возмутителями спокойствия. Но если 100 лет назад у нас уже были призывы возвещать эту весть, проповедовать ее, то знал ли Бог, что это еще продлится 100 лет? Бог знает все. То есть от нас зависит время приближения. И если бы уже 100 лет назад начали возвещать эту, пророчества бы уже все исполнились бы. Тайна беззакония, она бы дала бы о себе знать. Все те предостережения, они бы исполнились как бы в очень короткое время. Что произойдет и сейчас. И мы должны быть готовы каждый день. Не ждать того дня, когда выйдет закон о воскресном дне, потому что для каждого из нас в этом мире вот этот день может стать последним днем. Это будет той самой печатью, то, что мы в этот день имели в своем сердце, да, я имею в виду случайную смерть там, от болезни или от катастрофы, и этот день будет служить той самой последней чертой, которая запечатлит нас характер, когда мы уже ничто не можем изменить. Мы знаем, что пришествие Христа, оно произойдет, когда произойдут особые события. И вот воскресный закон, закон о воскресном дне, кстати, вот эти законы, они и послужат тому, что в субботе в вопросе о поклонении будет посвящено весь интерес этого мира, то есть особая борьба разгорится вокруг этих принципов, кому поклоняться и как поклоняться и в какой день. И тогда все человечество станет перед выбором. Почему Бог избрал именно такую форму разделения мира через послушание своим заповедям? Почему? Почему не через добрые дела, почему не через какие-то там культурные признаки? Но вот он в своей мудрости предусмотрел, что именно послушание станет определяющим фактором вечной участи человека. Поэтому необходимо как свидетельствовать о том, не уставать, что суббота является заповедью Божьей. Пусть люди ее сейчас отвергнут, пусть они смеются, но когда-то им это наше свидетельство придет на память. Необходимо распространять те материалы, которые несут в себе это свидетельство, чтобы люди, они могут с нами поспорить, но с печатными истинами они не поспорят. Необходимо делать все то, что в наших усилиях, в наших возможностях пока пока еще это все открыто, пути для этого, потому что настанет время, когда это будет делать сложнее и тяжело, но когда будет проявлен колоссальный интерес, когда придется отвечать на тысячи вопросов и отвечать правильно, и отвечать в силе Духа Святого. И Господь обещал, что Он даст нам Духа Святого для того, чтобы мы смогли участвовать в этой работе, и что это будет не наша битва, а Его битва, потому что противостоять сатане и его мудрости своими силами мы не можем. Но Дух Святой даст нам уста, которые будут способны разоблачить любой обман и любое заблуждение. Поэтому вот сегодня наше, так сказать, общение, наша проповедь была о том, чтобы мы уделяли времени повторению тех истин книги Откровения, чтобы мы понимали, что такое начертание зверя, чтобы мы могли объяснить всякому, кто задаст нам вопросы, объяснить его не просто там Андрей где-то рассказывал или я где-то слышал, а открыть Библию и объяснить. Мы должны знать, что это такое, мы должны основать нашу веру на Библии, на том, на истории, на исторических событиях, которые вместе с библейскими пророчествами имеют свою определенную силу. И Господь тогда будет использовать наши свидетельства для того, чтобы утверждать тех заблудших овец дома Израилева, чтобы вывести их в определенное время из всех падших церквей и объединить в свое стадо. Это не наша работа, это работа Святого Духа, и как написано в пророчестве Даниила, где он видел камень, который без содействия рук человеческих, да, упал на всю эту систему, которую мы имеем, и которую мы имеем в нашем мире, и которая разрушится в какой-то момент. И вот я бы хотел в конце затронуть вопрос системы. Мы все слышали проповеди Вальтера Файта, если кто-то не слышал, то есть он имеет возможность их услышать. Он по-другому еще называется Вальтер Войс, то есть на русском языке его так перевели. Но это не имеет значения, то есть о той системе, которая вообще сейчас доминирует в этом мире, которая управляет абсолютно всеми государствами, то есть это масонская, так сказать, и знаете, изучая вот эти вопросы и видя, что происходит в мире, мы можем понять, как произойдет. Но противостоять этому влиянию мы можем только благодаря Святому Духу, в котором мы будем запечатлены, если мы будем оставаться верными тому свету и жить в согласии с тем светом, который мы получаем. Бог дал очень много света через дух пророчества, через свидетельство Елены Вайт, через библейские свидетельства, через тех слуг Божьих, которые, изучая Слово Божие и пророчество, делятся с нами своими откровениями. И мне бы хотелось открыть немножко занавес, как Америка будет доминировать в последнее время над разумом людей. У нас есть очень хороший пример тому, как вот такое более могущественное и сильное государство подавляет под себя более мелкие такие экономически зависимые государства. Посмотрите, объединение Германии. Когда объединилась Восточная и Западная Германия, хоть один закон, один принцип жизни, один порядок из Восточной Германии стал нормой жизни общества Западной Германии? Вот я вижу, говорят, нет. А скажите, принципы Западной Германии стали нормой жизни и законом для Восточной Германии? Да. То есть народ остался тем же, но им были даны другие законы, чуждые, может, им, и им даны, были даны другие ценности, им были даны другие паспорта. То есть мы видим, как более сильные экономически развитые страны имеют свое влияние и свое. Это маленькая, так сказать, форма. Посмотрите, Америка, да, у них там говорят кризисы, сейчас еще что-то. Инфляция, девальвация, что-то происходит. Но знаете, это экономический гигант, который может под себя поднять, и поднял уже духовность, он уже подмята под себя, то есть все фирмы, они уже сделались принципом жизни европейского общества, вся та американская культура, она уже здесь в Европе, об этом просто стесняются, как признавать это, еще стараются держаться своих традиций, но посмотрите, подрастающее поколение, оно находится все под влиянием, если вы включите радио, вы там услышите только английские песни, американские песни.
То есть,
это немецкое имя, то есть придуманное немцами. Они этим гордятся, что хоть это и да. Но знаете, и все в этом мире сводится к тому, что сильный управляет слабыми. Вот эти экономически развитые, они диктуют зависимым государствам. И как нам было дано пророчество, что Америка, она будет иметь особое влияние, она навяжет всем свои принципы, она будет способствовать тому, чтобы начертание зверя было положено на всех. То есть я вполне согласен, что для того, чтобы определить идентификацию человека, достаточно использовать, можно использовать вшитые, вставленные чипы или особые паспорта, или штрих-коды. То есть, ну, это не начертание зверя. Начертание зверя – это те принципы, по которым человек живет.
Духовные.
Да, это те духовные вещи. Если мы будем противостоять, то есть я не могу сказать, что получив вот этот, да, новый документ с этим, я принял начертание зверя. Или если мне насильно вставили, или обманным путем вставили мне в руку, там, сказать, или в зуб, да, этот чип, то есть что я принял начертание зверя. То есть это все нужно, необходимо тем людям, чтобы держать под контролем. Я слышал еще такую информацию, что сейчас в Америке закон, чтобы все имели вот эти аусвайс, новые, ну вот эти удостоверения личности, имели всегда с собой. Да, то есть и запрещено без них вообще где-либо появляться. Но самое интересное, что как я тоже, это информация, которую я не могу доказать, что все эти новые удостоверения личности, они имеют встроенную такую чип или что, которое со спутника можно определить, где человек находится. То есть местонахождение человека. То есть я не знаю, насколько это достоверно, но я знаю, что при нынешнем, вот то, что мы носим телефоны, да, мы, если телефон включен, в принципе, можно определить, где человек находится. Да, то есть это уже мы, когда встречаемся с такими заявлениями, мы знаем, что это все реально, это все как, это все, это все реально, и это все, как говорится, вполне возможно. Но печать Божия, начертание зверя, это те наши принципы, это наше сердце, которое можем переделать только мы сами, которое мы можем подчинить Богу или подчинить другой силе, противостоящей Богу. То есть сделать наш выбор. Наш выбор остается за нами. Кому служить? И помните, как Иисус Навин сказал: «Итак, изберите себе ныне, кому служить, а я и мой дом будем служить Господу».